При мысли о Микаэле Блумквисте Эрика улыбнулась. Интересно, когда он соберется с силами посвятить ее в тайну своих отношений с Харриет Вангер? Ни Микаэль, ни Харриет не обмолвились ни словом о своей связи, но Эрика была не лыком шита. Она догадалась, что между ними что-то есть, на одном из заседаний правления в августе, когда подметила, как переглянулись Микаэль и Харриет. От отчаяния она попыталась дозвониться им обоим на мобильник и не слишком удивилась, что они оказались отключены. Это, конечно, нельзя считать решающим доказательством, но и после следующего заседания правления Микаэль был недоступен весь вечер. Внутренне Эрика даже посмеивалась над тем, как быстро Харриет ушла с ужина после годового отчетного собрания, сославшись на необходимость вернуться в гостиницу и лечь спать. Эрика не стала их выслеживать. Она не была ревнива, но решила при случае как-нибудь подпустить им шпильку. Она совершенно не вмешивалась в романы Микаэля с другими женщинами и надеялась, что его связь с Харриет не приведет к проблемам в правлении. Тут не о чем беспокоиться. У Микаэля был уже целый ряд завершившихся романов, но он оставался в дружеских отношениях с бывшими любовницами и очень редко попадал в неприятные ситуации. Сама Эрика Бергер была бесконечно рада иметь такого друга и верного соратника, как Микаэль. В некоторых ситуациях он вел себя глупо, зато иногда проявлял такое чутье, что открывал себя в роли оракула. Чего он никогда не мог понять, так это ее чувств к мужу. До него совершенно не доходило, почему она воспринимает Грегора как удивительного человека, теплого, обаятельного, великодушного, а главное, лишенного тех недостатков, которые терпеть не могла в других мужчинах. Грегор был именно тем мужчиной, с которым ей хотелось прожить в старости. Эрика хотела иметь детей от него, но раньше это было невозможно, а теперь поздно. И все же в выборе спутника жизни она не видела лучшей и более надежной альтернативы. На него она могла безоговорочно положиться, и он всегда был рядом, когда она нуждалась в нем. Микаэль был мужчиной совершенно другого склада. При столь переменчивом характере он производил впечатление человека, в котором совмещаются несколько личностей. В профессиональной деятельности Микаэль был упрям и проявлял почти патологическую способность сосредотачиваться на своем деле. Он вгрызался в сюжет какой-то истории и работал над ним, пока не добивался совершенства и не оставлял ни одного вопроса без ответа. Его лучшие публикации были блестящими, в худших он все же оставался на уровне выше среднего. Он обладал талантом интуитивно угадывать, в какой истории есть изюминка, а в какой не обнаружится ничего, кроме второстепенных банальностей. Эрика ни разу не пожалела, что начала сотрудничать с Микаэлем. О чем она также не жалела, так это о том, что стала его любовницей. Единственным, кто понимал страсть Эрики Бергер к сексу с Микаэлем Блумквистом, был ее муж. И все потому, что она осмелилась обсудить с ним свою сексуальную тягу. Речь шла не об измене, а о вожделении. Секс с Микаэлем давал ей такой мощный импульс, какого ей не мог дать ни один мужчина, включая Грегора. В жизни Эрики Бергер секс сыграл важную роль. Потеряв невинность в 14 лет, она провела большую часть юности в поисках наслаждений. Чего только не перепробовала. От грубых приставаний одноклассников и скорой связи с немолодым учителем до секса по телефону и бархатного секса с психически неуравновешенным мужчиной. В эротике она перепробовала все самое интересное. Ее практика включала членство в клубе «Экстрим», где устраивались развлечения, не вполне одобряемые общественностью. Несколько раз она опробовала секс с женщинами, но была всякий раз разочарована и поняла, что это не для нее, и что женщины не вызывали в ней и десятой доли того возбуждения, которое у нее возникало с мужчиной. Или двумя. На пару с Грегором они пробовали секс втроем. Вторым мужчиной был один известный владелец художественной галереи. Оказалось, что у ее мужа сильная склонность к бисексуальности, да и сама она чуть ли не теряла сознание от блаженства, когда двое мужчин одновременно ласкали и удовлетворяли ее. Другое трудноописуемое возбуждение возникало у нее, когда она наблюдала, как ее мужа услаждает другой мужчина. Встряски такого рода они затем повторяли с двумя другими регулярно приходящими партнерами. В общем, ее сексуальная жизнь с Грегором нельзя назвать скучной или неудовлетворительной, но Микаэль Блумквист доставлял ей совершенно особое переживание. У него был талант. Он просто-напросто занимался с ней ФС, феноменальным сексом. Столь феноменальным, что Эрика достигла оптимального баланса с Грегором как мужем и Микаэлем как любовником. Она не могла жить без них обоих и не собиралась никому из них отдавать предпочтение. Ее муж оказался способен понять, что у Эрики есть и другие потребности, помимо тех, которые он сам мог бы ей предложить, например, в виде хитроумных акробатических поз в джакузи. В отношениях с Микаэлем Эрика больше всего ценила отсутствие желания контролировать ее. Он ни капли не был ревнив, и хотя у нее самой несколько раз разгорались вспышки ревности, когда их отношения еще только завязывались 20 лет назад, она быстро поняла, что ревновать его бессмысленно. Их отношения строились на дружбе, а в дружбе Микаэль был безгранично верен. У них были отношения, способные выдержать самые тяжелые испытания. Эрика Бергер прекрасно понимала, что принадлежит к кругу людей, чей образ жизни вряд ли получил бы одобрение членов Союза христианок-домохозяек из Шёвде, но ее это ничуть не волновало. Еще в юности Эрика решила, что бы она ни вытворяла в постели и как бы ни строила свою жизнь, это касается только ее и никого другого. Однако ее раздражало, что многие знакомые шептались и судачили о ее отношениях с Микаэлем Блумквистом, причем всегда за ее спиной. Будучи мужчиной, Микаэль мог перемещаться из одной постели в другую, никто и бровью не поведет. Эрика же была женщиной, имевшей единственного любовника, остававшейся верной ему в течение 20 лет, причем с полного согласия своего мужа. Это, конечно, становилось темой досужих разговоров. «А пошли вы все!» — решила она, затем подняла телефонную трубку и позвонила мужу. «Привет, милый, что делаешь?» «Пишу». Грегор Бекман был не только художником, но и преподавателем, доцентом по истории искусства, а также автором нескольких книг в этой области. Он часто принимал участие в общественных дебатах и приглашался для консультаций архитектурными бюро. Последний год Грегор работал над книгой о важности художественного оформления зданий и анализировал причины, почему людям нравятся одни здания и не нравятся другие. Книга начала превращаться в яростное обличение функционализма, и Эрика почувствовала, что это может вызвать беспокойство среди эстетов-дебатеров. «Ну и как движется?» «Отлично, как по маслу. А что у тебя?» «Я как раз закончила последний выпуск, он пойдет в типографию в четверг». «Поздравляю. Я совершенно выдохлась. Похоже, у тебя что-то на уме. Ты что-нибудь запланировал для нас на вечер, или ты не слишком обидишься, если я не буду ночевать сегодня дома? Передай Блумквисту, что он искушает судьбу», — произнес Грегор. «Не думаю, что этим его припугнешь. Ладно, тогда передай, что ты ведьма, которую невозможно удовлетворить, и что поэтому он состарится раньше времени. Это он и так знает. Значит, мне только остается покончить с собой. Буду писать, пока не засну, а ты отвлекись». Попрощавшись, Эрика позвонила Микаэлю. Тот был в доме у Дага Свенсона и Миа Бергман в Эншиде. Они как раз подводили итоги обсуждения некоторых сложных деталей в книге Дага. Эрика спросила, занят ли он сегодня ночью или будет в настроении помассировать одну усталую спину. «Ключи у тебя есть», — ответил Микаэль. «Чувствую себя как дома». «Отлично, увидимся через часок». Идти до Белмансгаттен было всего 10 минут. Эрика разделась, приняла душ и сделала себе эспрессо в кофемашине. Потом забралась в постель Микаэля и стала нетерпеливо ждать. Наибольшее удовлетворение она бы наверняка получила от секса втроем, с мужем и Микаэлем, но почти со 100-процентной гарантией этого никогда не произойдет. Все дело в том, что Микаэль был слишком правильный. Эрика даже поддразнивала его, обвиняя в гомофобии, но мужчинами он совершенно не интересовался. Как жаль, что нельзя иметь все на свете сразу. Верзила-блондин раздраженно хмурил брови, осторожно правя машиной на скорости около 15 км в час по такой отвратительной дороге, что он даже подумал, все ли правильно в описании маршрута. Только начало темнеть, как дорога вдруг стала шире, и он разглядел домик впереди. Остановился, выключил мотор и огляделся. До домишки оставалось еще 50 метров. Он находился недалеко от Сталлархольмана, поблизости от Мария Фреда. Перед ним, прямо посреди леса, стоял простой домик, построенный в 50-х годах. Сквозь деревья поблескивала светлая полоса льда на озере Мелорен. Он не мог взять в толк, почему кому-то захотелось проводить свободное время в безлюдном лесном массиве. Ему даже стало как-то не по себе, когда он закрыл за собой дверцу машины. Лес ощущался враждебным и давящим. Казалось, что за ним наблюдают. Он пошел к усадьбе, но вдруг замер, услышав треск. Он пристально всматривался в чащу. Вечер был тихий, безветренный. Проведя пару минут в нервном напряжении, он краем глаза приметил какое-то существо, осторожно кравшееся между деревьями. Сфокусировав взгляд, он различил это существо, неподвижно застывшее метрах в 30 и уставившееся на него. Верзила-блондин слегка запаниковал. Он постарался разобрать побольше деталей и увидел темное узловатое лицо. Казалось, что перед ним карлик, ростом не больше метра, одетый в маскировочный костюм, чем-то похожий на наряд из веток и мха. Кто это мог быть? Баварский лесовичок или его ирландский аналог лепрекон? Опасны ли они? Верзила-блондин затаил дыхание. Он почувствовал, как у него волосы встают на голове. Тут он резко поморгал и потряс головой. Вновь, открыв глаза, отметил, что существо переместилось метров на 10 правее. «Никого там нет», — сказал он себе. «Это померещилось». И все же между деревьями явно кто-то был. Внезапно существо зашевелилось и стало приближаться. Казалось, оно движется быстро и резко, описывая полукруг, чтобы занять позицию для нападения. Верзила-блондин припустил на всех парах остаток пути до дома. Он постучал в дверь чуть сильнее и чуть настойчивее, чем требовалось. Едва расслышав звуки человеческих шагов в домике, почувствовал, как страх отступил. Он обернулся через плечо и заключил: ничего там не было. Но дыхание он перевел, лишь когда дверь открылась. Адвокат Нильс Бьюрман вежливо поздоровался и предложил войти. Оттащив в подвал, в комнату для крупногабаритного мусора, последний мешок с барахлом Лизбет Саландер, предназначенным на выброс, Мириам Ву поднялась в квартиру и с облегчением вздохнула. Комната была стерильно чистой, в ней чувствовался запах мыла, краски и свежезаваренного кофе. Последним занималась Лизбет. Она сидела на табуретке и задумчиво глядела на опустевшую квартиру. Из нее уже как-то таинственно исчезли занавески, коврики, купоны на скидку, валявшиеся на холодильнике, обычный хлам в прихожей. Она даже удивилась, какой большой оказалась квартира. Вкусы Мириам Ву и Лизбет Саландер были разными. Касалось ли это одежды, обстановки в квартире или интеллектуальных потребностей? Точнее, у Мириам Ву были определенный вкус и взгляды на то, как ее жилище должно выглядеть, какую мебель ей бы хотелось иметь, какие платья покупать. По мнению Мими, у Лизбет вообще никакого вкуса не было. Походив по ее квартире на Лундагаттен и придирчиво все осмотрев, Мими пришла к выводу, что почти все нужно выбросить. И уж, конечно, захудалый грязно-коричневого цвета диван в гостиной. Она спросила Лизбет, хочет ли та что-нибудь сохранить, и в ответ услышала «нет». Вслед за тем Мими провела несколько выходных, а также несколько вечерних часов в течение 2 недель, выбрасывая старую мебель, подобранную когда-то в мусорных контейнерах, вычищая внутри кухонных шкафов, отскребая и вымывая ванну, перекрашивая стены на кухне, в гостиной, спальне, прихожей и покрывая лаком паркет в гостиной. Лизбет эта возня совершенно не интересовала, но иногда она, проходя мимо, заглядывала и с изумлением разглядывала Мими. Когда все было готово, квартира стояла пустой, за исключением маленького потертого кухонного столика из массивного дерева, который Мими не поленилась ошкурить и покрыть лаком, 2 прочных табуреток, которые Лизбет прихватила, когда с чердака выбрасывали хлам, и внушительного книжного стеллажа, стоявшего в гостиной, который Мими собиралась как-то использовать в будущем. «Я перееду сюда на выходных. Ты точно ни о чем не жалеешь? Эта квартира мне не нужна». «Но это же потрясная квартира». «Конечно, бывают побольше и получше, но она же шикарно расположена в самом центре Сёдера, и плата ничтожная. Лизбет, ты упустишь целое состояние, если не продашь ее». «Денег мне хватает». Мими замолчала, не зная, как понимать лаконичные комментарии подруги. «А где ты будешь жить?» Лизбет не ответила. «А к тебе можно как-нибудь заглянуть?» «Позже». Открыв сумку, Лизбет вынула бумагу и передала ее Мими. «Я переписала контракт и уладила все с домоуправлением. Самое простое было вписать тебя как мою сожительницу. И еще я указала, что продала тебе полквартиры, цена 1 крона. Вот, подпиши». Мими взяла ручку, подписалась и проставила дату своего рождения. «И это все?» «Да». «Лизбет, я вообще-то всегда считала тебя слегка с приветом, но ты хоть сейчас понимаешь, что подарила мне полквартиры? Я рада получить ее, но боюсь оказаться в ситуации, когда ты вдруг передумаешь, и между нами начнется сутяжничество. Никаких свар между нами не будет. Я хочу, чтобы ты здесь жила. Мне это приятно. Но за даром, без компенсации. Ты же сумасшедшая». «Ты будешь присматривать за моей почтой. Это было условием. Это будет отнимать у меня 4 секунды в неделю. Ты хоть думаешь иногда приходить сюда ради секса?» Лизбет пристально посмотрела на Мими и помолчала. Потом сказала: «Буду и с удовольствием, но это не входит в контракт. Можешь дать мне отворот-поворот, когда захочешь». Мими вздохнула. «А я-то размечталась, что смогу почувствовать себя в роли содержанки. Ну, знаешь, когда тебя держат в квартире, платят за нее, время от времени тайком наведываются и кувыркаются в постели». Они помолчали. Затем Мими решительно поднялась, пошла в гостиную и погасила лампочку, висевшую без плафона под потолком. «Иди сюда», — приказала она. Лизбет пошла. «Мне еще никогда не приходилось заниматься сексом на полу в свежевыкрашенной квартире без мебели. Я видела однажды фильм с Марлоном Брандо про одну пару, которая именно этим занималась в Париже». Лизбет покосилась на пол. «Мне охота поиграть, а тебе?» «Почти всегда. Сегодня я собираюсь быть доминирующей хозяйкой. Я решаю все. Раздевайся». Лизбет криво ухмыльнулась и разделась. «Это отняло 10 секунд. Теперь ложись на пол, на живот». Лизбет сделала, как было приказано. Паркет был прохладный, и кожа тут же покрылась пупырышками. Мими связала руки Лизбет за спиной, используя ее же майку с текстом «Вы имеете право хранить молчание». Лизбет вспомнилась, что похожим образом ее связал почти 2 года назад Нильс чертов сморчок Бьюрман. На этом сходство закончилось. С Мими Лизбет испытывала возбужденное ожидание. Она подчинилась, когда подруга перевернула ее на спину и раздвинула ее ноги. Мими стянула и свою майку, и Лизбет в полутьме восхищенно разглядывала ее нежную грудь. Затем майкой Мими были завязаны глаза Лизбет, слышавшей лишь шорох ткани. А через несколько секунд Лизбет ощутила прикосновение языка к своему животу и пальцев к внутренней стороне бедер. Она давно не испытывала такого сильного возбуждения. Крепко зажмурившись под повязкой, она позволила Мими диктовать темп.